Друзі, всім вітання, то подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег». Це єдина в Україні, дуля вам площадка. Це майданчик, друзі, для діалогу, розвитку та експертних думок. Сьогодні зі мною Дмитро Стрижов, правильно?
Совершенно верно.
Ти генеральний директор чи власник?
Основатель охранного холдинга «Шериф».
Отлично. Основатель охранного холдинга «Шериф», экс-депутат Київсовета.
Да, не добыл до конца каденции один год, сложил мандат, понял, что в направлении безопасности для наших клиентов, для города, для Украины в целом буду более полезен.
Да, и вот я сразу начинаю наш диалог, друзья, с цього питання. Я буду задавать украинскую, а Дима будет отвечать, как ему удобно. Зараз сніг, багато снігу. Чи зменшились кражі, пограбування там і таке інше? Теоретично, я так розумію, мало б зменшитись. Як ти відчуваєш? Виклики?
Ні, на самом деле количество краж остается плюс-мінус на тому же уровні. Є два дня в году, коли їх дуже мало. Їх дуже мало в Новий год. И вообще нет квартирных краж, во всем случае, за ту историю, которой я занимаюсь охранным бизнесом 18-летнюю, в день Пасхи. То есть я сам был в
шоке. Святые люди.
Но получается, люди тоже празднуют и тоже что-то веруют. Вот день Пасхи вообще нет, а в новогодние праздники, именно на Новый год нет, но в новогодние праздники есть определенные постановки, как правило, во время новогодних праздников крупные кражи. Склады выносят почастую, ну, потому что понимаешь, что ну, наверное, да, есть промежуток нету, времени 5-6 дней, когда можно делать что хочу.
Вообще, как интересно. Ну, таке, да, цікаво. Короче, ми спілкуємось про безпеку. Я знаю, що ти дуже професійно цього відносишся. Ти надаєш не просто сервіс охорони, а сервіс відчуття безпеки. Я би так його назвав. В тебе є дуже крута історія. Сервіс ти можеш замовити або плату, виклик по мобільному застосунку, супровід якийсь і таке інше. Ти мені багато розповідав про це. Як би ти назвав те, чим ви займаєтесь? Ваше, я не знаю, слоган, мото, вот чим? Що таке шериф на сьогоднішній
день? Якщо сказати одним предложенням, да, то ми робимо мир, з яким соприкасаємося, безпечніше, а ті, хто став клієнтами шерифа, робимо їхню життя без тривог. То есть фактически они могут заниматься своими делами, радоваться жизни, а все, что касается части безопасности, позаботимся мы.
Мобильный телефон и прочая всякая история, это уже как типа электрификация, это как commodity. То есть то, что мы занимаемся постоянно, мне все равно, кто мне постачает электроэнергию, горячую воду, там я не знаю, и там в принципе даже паливо. Чи з урахуванням нашого рівня злочинності, проблематик цих всіх і таке інше, чи можемо вважати, от я хотів би зараз, не переходячи на бренди, де, как би, а от замовлення охорони вважати окремою частиною сервісу та комодіті. Тобто це необхідно щодня, це типу, можна типу, користуватися раз на місяць, чи типу, ну його нафіг і так все йде.
Ну смотри, наверное, если смотреть, там, где пираты, какая страна?
Сомали.
Сомали, да. Там охранными услугами вряд ли кто-то пользуется. Но если мы посмотрим на благополучную матушку Европы, то системы безопасности установлены в 50% домовладений. Если посмотрим на Латвию, Литву, Эстонию, на наших прибалтийских друзей, то в 30% домовладений установлена охранная сигнализация. Если посмотрим на Украину, то в Украине только до 5% домовладений имеют системы безопасности. Если мы говорим про город Герой Киев, в Киеве лучшая ситуация, более 8% домовладений, установлена охранная сигнализация. Есть отдельная точка на карте Киева, где проникновение охранной сигнализации более 20%, это жилищный комплекс Comfort Town. Но там это было связано с тем, что в определенные новогодние праздники вынесли 10 или 15 квартир за новогодние праздники, и после этого люди оживились и поняли, что спасение утопающего дело рук самого утопающего. Но на самом деле на вопрос, а почему в Европе так много, там же так не воруют, потому что люди там давно пришли к тому, что вопрос профилактики, как и страховки, на порядок важнее. Если даже есть 1% из 100 или 100% из 100, что с тобой эта ситуация может произойти, лучше профилактировать. И очень важно понимать, мы воспринимаем украинцы, что охрана сигнализации – это охрана сигнализации. Охрана сигнализации – это давно уже не только охрана сигнализации, это про утечку газа. это про задымление, про пожар. А только в Украине и только за прошлый год в пожарах сгорело более 1700 человек. Угу. Половина из них задохнулась в угарном чадном газе и горело не у них, у кого-то.
Угу.
Современные охранные системы позволяют все эти истории профилактировать, даже утечку воды. То есть фактически у тебя там прорвало твою стиральную машину, угу. ты ни себе ремонт не испортил, не испортил соседям. Угу. Почему? Потому что датчик сработал, и ты можешь заблокировать трубы, чтобы, соответственно, туда не лилось.
Так, зрозуміло, це вже ми підходимо до цієї історії про комодіті, да? Що це обов'язкова історія, що її має хтось просто забезпечувати. І так далі. В мене питання пов'язано з Україною. Україна, якщо правильно розумію, не найгірша в світі з приводу злочинності вбивств, там, жорстоких пограбувань там, і таке інше. Я знаю, що у нас дуже багато кишенкових крадіїв там, такої історії, і за счет того ми да, якби, руйнуємо нашу статистику. Але якщо порівнювати, наприклад, вбивства Київ-Нью-Йорк, Київ-Берлін, Київ-Лондон і таке інше, нормуль. Окреме питання до того, коли був Майдан і там мільйонами толпи гуляли по Києву, жодного пограбування там, магазину, розбитої вітрини, там, бла-бла-бла-бла-бла, що ми бачили на акціях «Жовті жилети» во Франції, «Black Lives Matter» в Штатах і таке інше. Чому? Як ти думаєш?
Ну, я бы так не оптимизировал и в таких...
Не идеализировал?
Не идеализировал бы статистику. То есть, если мы говорим о реальной статистике, вот, допустим, ты знаешь, сколько было изнасилований в прошлом месяце в Киеве зарегистрировано? Казалось бы, нет.
Странно, но нет.
Вообще такое, разве кто-то кого-то насилует, если можно просто попросить?
Да не, что просить? Договориться надо?
Договориться. Просить, да? А оказывается, есть. И если мы откроем статистику, допустим, за прошлый месяц, просто зарегистрированных преступлений по городу Киеву, угу. мы увидим, что зарегистрировано более 1800 проникновений в дома и квартиры. Зарегистрировано, я прошу угу. обратить внимание. Там будет открыто уголовное дело или нет, отзовут заяву, нет, не знаю. 1800 зарегистрировано. Если мы говорим про количество грабежей, угу. то их в районе 600. Что такое грабеж? Это когда у тебя что-то забирали при тебе.
Габстоп, да?
Но при этом сильно не били.
Угу.
И более 100 разбоев ежемесячно.
То есть разбой это что такое?
Это когда у тебя забирали при тебе, но уже били. И иногда очень больно.
А, грабеж это типа «здрасте, я возьму».
Я да? возьму. Типа... То есть украли у тебя на глазах. Ага. А разбой, когда тебе еще, к тебе еще применяли грубую физическую силу, угу. которая могла закончиться совершенно по-разному.
Угу.
Поэтому я бы не идеализировал эту историю. Да, если рассчитать, сколько у нас, допустим, у нас в Киеве 1 200 000 квартир, 1800 ежемесячно проникают, то тот момент, когда придут к тебе, равен раз в 50 лет, если угу. считать такую статистику.
Угу, угу.
Но я думаю, даже раз в 50 лет незваным гостям, мягко говоря, никто рад не будет.
Три раза тебя грабовали? Что там, в этом, в антраците? А, тут, в Киеве? Что, серьезно? У нас тут одного експерта в Києві, що, реально три рази? Так все, 150 років в тебе щастя. Майбутнє.
Тут просто не дають відпускного білета.
Да-да-да, дивись. Ну це типа така історія, да, типа, ну типа не все окей. Але я ж хочу поговорити про це от, чи ми маємо якусь рису, що може казати про те, що ми там якось внутрішнім соціальним договором регулюємо це насильство, цю всю історію і таке інше. Ну, тобто, ми ж не, ну, тобто, в нас неможливо Black Lives Matter, так, або кожен прийде, получить по черепушці і всі розійдуться. Тобто, ну, всім пофіг. І жовті жилети неможливі, не, як би, що вдруг чогось, ну, от там приходили бляхарі, їх там терпіли, сказали, все, до побачення, йдіть платіть, не, як би. Що, як би ти це прокоментував? Що то у нас є? Ви робили аналітику таку?
Аналітики такої не робили. Ну, угу. скажу однозначно, що да, українське общество достатньо самоорганізоване, достатньо порядочне і достатньо довго терпиме.
Угу.
Это однозначно. Но опять же, если говорить, если мы коснулись 2014 года, и мы смотрим статистику преступлений до 2014 года и после 2014 года, угу. понятно, после всех известных событий она ухудшилась в разы.
Почему?
война на Донбассе, угу. неконтролируемое передвижение, кто-то лишился работы, ухудшилась социально-экономическая составляющая.
Угу.
Вообще, если говорить про природу преступлений, совсем недавно я посетил колонию строгого режима и пообщался с преступниками, которые убивали,
угу.
насиловали, грабили, занимались разбоями и угоняли автомобили.
Угу.
Это отдельная серьезная тема, которая требует вот такого детального разбора. Если мы говорим про природу преступлений, наверху это социально-экономическое. Вот просто социально-экономическое, людям надо кушать, да, они не обеспечены всеми работой, и кто-то идет, ворует. Вторая история, украсть достаточно легко. Опять mm-hmm. же, почему? Ты вспомнил 2014 год, после 2014 года произошла всем известная люстрация.
Mm-hmm.
Очень серьезно подзачистили руководящие кадры системы. Я всегда говорю, что не кадры виноваты, а те, кто руководил этими кадрами, они выполняли там чьи-то приказы.
Mm-hmm.
Но когда зачистили определенные слой этих кадров, плюс на какое-то время не было понятно, у кого монополия на насилие. Полиция только сейчас вернула ситуацию под контроль. Если мы возьмем 2012-2013 год статистику mm-hmm. преступлений, 2014-2015, мы увидим, что увеличилось двое, и 2014-2015 начало потихоньку 16, 17, 18, 19.
Тобто нові почали вчитися.
Ну, совершенно верно. Время на территории не контролировалось.
Mm-hmm.
Что такое работа опера? У него должны быть, условно, стукачи, он должен получать оперативную информацию. А когда система рухнула,
mm-hmm.
и произошла условная миграция, да, криминальные элементы к нам приехали, с Донбасса, там угу. ни для кого не секрет, что если в Грузии зачистили эту историю, куда они переместились работать? Угу. Переместились работать в Украину в том числе.
Угу.
Поэтому не все так просто и не все так хорошо. Поэтому первое, социально-экономическое состояние. Второе, низкая профилактика в начале преступлений, а потом низкий уровень раскрытия этих преступлений, соответственно, позволяет воровать. Как я считаю, один из основных видов бича, почему продолжают воровать, потому что очень легко сбыть краденое. Такое количество ломбардов, у меня был такой, мягко говоря, прикол, один из велосипедистов известных украинских тренер заехал в магазин на велосипеде, выходит, все нет, находит его в соседнем ломбарде, так он, чтобы получить его с ломбарда,
выкупал?
Надо было либо выкупать, он там включал все возможные рычаги и связи, только вмешательство высших эшелонов, условно, правоохранительной системы позволило ему этот велосипед вернуть. То есть быть краденое очень легко.
Угу.
И это третий момент. Ну, четвертый момент, мы сами где-то поощряем. Кто-то приехал, машину чинит, можно купить официала, можно купить деталь типа с разборки, да?
Угу.
И он где-то головой же понимает, что можно не с разборки, а с пизженного автомобиля. Ну, он угу. говорит, ну ладно, это же я дешевле там заплатил.
Угу.
И все из серии БУ, да? И получается,
мы... А как відрізнити запчастину БУ та скручену спиджену? От, поясни мені.
Почти невозможно.
От я ж про
в этом, кажу, в этом да. то и фишка.
Что тому що нема профілактики, ніхто не відпрацьовує цими там людьми.
І получается, ми своїми ж деньгами спонсируємо цей ринок.
Угу.
Ну, вот эта вот история, когда колпаки воровали, колеса фары, снимали да. с машин, фары, куда они девались?
Угу.
Вряд ли же вор у себя дома их развешивал, да?
Угу.
Они неслись на соседний рынок и на соседнем авторынке продавались. Тому же человеку. Это когда я еще служил в армии, учился в военном училище, такое ходил. Если в автопарке с одной машины спиздили дворники, теперь жди, что дворников вообще не будет. Почему? Потому что каждый начинает, на всякий случай, пиздить двое дворников. Ну, если еще раз, у тебя есть вторые, да? Здесь вот точно такая же история.
Кошмар, на самом деле. Так, зрозуміло. Соціально ми підійшли до проблематики. Соціально-економічна ситуація. Це чудово. Тобто в нас багато злочинності, тому що соціально-економічна ситуація погана. Да?
Би, чи в тому числі.
Да. Чи така вона погана у Франції, чи у США, де були оці погроми, там люди вибігали з тисячами кросівок, там, потім все це збували на eBay, там, і таке інше. Як можна це порівняти?
Тут вещи на самом деле несравнимые. Если мы возьмем моменты, когда есть торжество закона, да, угу. когда власть у законной полиции и идет обычная жизнь. Это же не происходит. Магазины не грабят. Да?
Угу.
К сожалению, есть элемент, когда люди превращаются животными и происходит война всех против всех, когда власть перестает контролировать ситуацию на определенной территории.
Угу.
Когда произошел ураган Катрина в Америке, где там торжество закона на достаточно высоком уровне, каждый знает, что он, если что-то совершил, сядет, и там сроки и пожизненные, mm-hmm. и там 10 пожизненных. Но тем не менее на территории Нового Орлеана происходили убийства, мародерства, грабежи, изнасилования. До того момента, пока там, частная военная компания Blackwater не высадила своих бойцов, не взяли mm-hmm. под охрану перекрестки, а чуть позже зашла Национальная гвардия. И mm-hmm. после этого, соответственно, воцарился мир и порядок. Поэтому здесь необходимо разделять то, что происходит в момент стихийных бедствий, акции массового беспорядка, это общество, и, наверное, каждый надеется, что он там не будет покаран. Это стадный инстинкт.
Угу.
И отдельно, когда идет условно мирная жизнь. Вот если говорить, когда идет мирная жизнь, что происходит? Мое посещение мест лишения свободы, я всем этим ребятам, которые сидят, задавал угу. пятерым один и тот же вопрос.
Угу.
Говорю, ребят, а если бы я вам дал машину времени, и вы вернулись бы за год до совершения своего первого преступления, что бы ты сказал себе этому молодому, который еще не сделал?
Угу.
Все без исключения называли три вещи. Первое, не связаться с дурной компанией.
Угу.
Второе, учиться. Третий, слушать родителей.
Угу.
Один из парней был вообще отличником до 7 класса, вообще одни пятерки. Жил с бабушкой из среды на Буды Сумской области.
Угу.
Мама на заработках в России, папа тоже где-то на заработках.
Угу.
С корешами первый ход у него за то, что распилили рельсы запасного пути, сдали на металлолом. Да, их нашли, посадили. Но тюрьма, понятно, не исправляет.
Угу.
Она учит... чуть-чуть повышает квалификацию. И, грубо говоря, и он пошел дальше, у него там уже третья или четвертая ходка.
Угу.
И я это все к чему? К примеру, ты знаешь, какой бюджет пенитенциарной системы и какой бюджет молодежи и спорта Украины?
Ні, ну я думаю, що в рази відрізняється в гіршу.
Ну от, все правильно, бюджет пенітенціарної системи України на 30%, тільки пенітенціарне, содержання тюрем, на 30% більше, ніж бюджет молодіжі і спорту. Зараз в українських тюрмах сидить 60 тисяч чоловік, ще 10 років назад сиділо 200 тисяч. Но такое уменьшение произошло не потому, что преступлений меньше стало.
Угу.
Ну, политика такая, за мелкие преступления не садить, условные сроки, и я с этим полностью согласен.
Угу.
Но возвращаясь к вот этим вот пацанам, которые сидят, уже взрослым мужикам, там по третьей, по четвертой ходке,
угу.
они все утверждают, что их упустили с 14 до 18. И даже угу. там есть кадр, который занимается изнасилованиями, занимался изнасилованиями, он сидел в интернате. Интернат – это вообще отдельная история,
угу.
если у нас будет время, мы к этому вернемся. И я четко для себя понимаю, что если не упустить одно поколение с 14 до 18 лет, вот просто его не упустить,
угу.
мы уменьшаем в динамике преступления на 50-60 лет. Вот эти все кадры, они были на воле от одного дня до года, до следующей
угу.
ходки.
Угу.
Только 15-20% людей не попадает повторно в тюрьму, после того, как вы бывали там первый раз. И большинство преступлений совершается, ну, по малолетству, с 14 до 19, когда человек не сформирован.
Угу.
Поэтому если нам каким-то образом молодежь, мягко говоря, правильно взять в оборот, у нас на порядок уменьшится количество преступлений. А вообще весь трагикомизм ситуации заключается в том, что мы очень хотим общество спросить, что надо делать с преступником? Садить в тюрьму.
Угу.
Только общество не совсем понимает, что в тюрьме он не на шару не сидит. И получается, тот человек, который создал проблему, украл, убил, он сидит за счет того же человека, кому он создал проблему. И сидит 50-60 лет.
Угу.
И тут вопрос на засыпку. Что лучше, 4 года с них глаза не спускать всем, родителям, государству, учителям, создавать условия, секции, там, тренировки, угу. ну просто тотальный контроль, да, ну и... Есть хорошая поговорка, только личность может воздействовать на развитие определения личности, только характер может образовать характер.
Угу.
И трудновоспитуемых, опять же, на них направлять там, профессионалов, да, которые эти трудновоспитуемых могут собрать и перевоспитать. Я, допустим, не знаю, если бы я не пошел в Суворовское училище, может, я бы плохо закончил, потому что подростком угу. был сложным.
Так що ти що ти пропонуєш? Чи працюєте на якусь програму підтримки молоді, під програму розвитку спорту, програма лобіювання оцих всіх історій разом з народними депутатами? Ну тому що одна історія ти розповідаєш, де якби інша історія, будемо щось з цим робити. Розуміючи всю цю конструкцію, зараз ти мені ще розповідаєш про інтернат. Нічого гарного не відбувається. Так? Тобто є якийсь відсоток молоді, що буде встрягати в цю історію. Тобто цим треба системно працювати, розвивати руцями це робити. Так само, до речі, як спорт. Так? Тобто спорт працює тільки тоді, коли їм займається там, від 20 до 40% населення хоча б одну годину на тиждень. Якщо їм займається виключно в спортшколах, не в спортшколах, а в ДЮСШ, так званих, де здоров'я для нації не буде нічого, бо там піввідсотка відсоток займається, це його замало. Чи є у вас програма, чи плануєте ви таким займатися, чи вистачить однієї вашої компанії, що цим щось зробити, чи потрібно щось створити додатково, як скажеш?
Ну, скажу точно, що програми нет, і ресурсу компанії однозначно нет, но вопрос мені болить, і я готов принимать участие в разработке этой программы, в активной ее реализации, потому что я понимаю, это тот вклад, который реально делает не на словах, а на деле нашу территорию, наши города, угу. наши скверы, вот просто делают безопасными. Почему? Потому что молодежи надо заниматься. Угу. Понятно, программа может быть достаточно длинная, надо брать там примеры Сингапура, Малайзии, до того же Нью-Йорка, теория разбитых окон. Угу. Показывает что? Что профилактика небольших преступлений, вот маленьких, она пропорционально сказывается на количестве тяжких преступлений. Угу. Сингапур пошел каким путем? За небольшие правонарушения, там мелкие кражи, граффити, вандализм, порча там, частного, угу. государственного имущества, физические наказания, даже за вождение пьяным на руле.
По жопе, да?
По жопе кнутом. И получается, воровской романтики нет. Те же хлестали по жопе, блин, кнутом, жопа разорванная, да?
Я ходил, и что, дали по жопе. Вот ты как бы, да, как бы.
Ну, и жопа разорвана, неприятно, сидеть больно. И...
А сколько там, вот, до речи, за граффити, чи там за что-то не знаешь? Ну,
там от 2 до 15 ударов, там хороший кейс был у Ли Куан Ю, когда подростков американцев поймали, угу. обрисовали, и там госдеп выходит, как это американских граждане отпустить? Говорит, хорошо, будет скачуха, а не 10 ударов, а 5. Дали им по 5 ударов, потом дочка Ли Куан Ю, это в книге в мемуарах написано, едет по Америке, останавливает полицейский, говорит, я знаю, это вы мне хотите отомстить, нет, за то, что мой отец, да. так, он говорит, вы знаете, мы тут все полицейские аплодировали, говорит, если бы у нас бы в стране такое было, ваш отец красава, а вас он остановил там за там, превышение скорости или еще что-то нам, ну и т.д. и т.п. Поэтому на самом деле, может быть, даже ничего выдумывать не надо, ничего писать не надо. Надо поехать и посмотреть туда, где это заработало. И определенные инструменты там, взять на вооружение. Я, конечно, слабо представляю, как у нас кнутом по жопе будут бить, но це, это имеет место.
Ну, потребен жить. Контроль просто за якістю, там, то все, там, виконання цього історії. Це ж, типа, ну, типа, 10 ударів можеш, типа, а вдруг йому сподобається. Знаєш, як в цьому анекдоті, де, як би він скаже, що хочу. У мене таке саме питання про корупцію. Я, наприклад, вважаю, що за корупцію потрібно саджати дуже швидко, дуже жорстоко, але коротко і не на зону загального користування, якісь трудові, от образно, ідіть і чистіть сніг. Нехай людина 3 місяці почистить сніг публічно, під камеру там і таке інше. І йде гуляє. А, ну і штраф, звичайно. Тобто там від 50 там, до мільйона доларів штраф, в залежності від того проблематики, що він задіяв в державі. Після того гуляє Вася, але вже ставром на лобі корупціонера відпрацював, виплатив. До побачення. Що скажеш? Все як посрак кидать.
Однозначно робоча історія буде, і от правильно ти заметив, дати роботу. Що виходить? Люди, які сиділи, вони виходять, що ніхто на роботу не хоче брати. Uh-huh. А слово в принципі. І це в принципі нормально. Тому що зачастую іменно ці люди потім совершають преступление. Опять же ворують і возвращаються к этой же історії. И здесь, опять же, могла работать бы вполне государственная, полугосударственная программа по созданию тех же поселений, мебельных цехов, других производств. И прямо находясь в местах лишения свободы, можно давать эту профессию. Но опять же, этим же надо заниматься. В это должен кто-то проинвестировать. Кто-то должен эту программу создать. Этого, соответственно, нет. Если мы говорим про тяжкие преступления, ну то, что вот просто прямо на виду лежит, да, почему-то для того, чтобы тот, кто находится под следствием, наша правоохранительная система браслет одевает, чтобы было видно, где он находится, соблюдает он домашний арест или нет. А тот, кто вышел по тяжким преступлениям, на него браслет не одевают.
Ну, типа, все ж, типа, он же честный.
Уже отсидел, да. Хотя логично на какой-то период одевать браслет и просто банально смотреть в том месте, где произошло тяжкое преступление. Был человек с браслетом или нет? Или там появлялся он какое-то время назад или нет? И на самом деле таких вот рабочих сценариев, первый, там, самый простой, это, понятно, заняться молодежью. Он вроде бы самый простой, но трудоемкий, потому что заниматься некому. Плавно можем к этому просто перейти к интернатам. Казалось бы, есть интернаты для детей, которые бросили родители. Туда вкладываются деньги. Вот этот парень, который занимался изнасилованием, изнасилованием в грубой, в жестокой форме, когда ему задавал вопрос, а что с теми, кто с тобой был в интернате, какие судьбы? Он говорит, 90% из нас в тюрьме. Я говорю, какие у тебя самые яркие воспоминания из интерната? Он говорит, 2 ярких воспоминания. Если мы не ложились спать, нас черпаками по голове били. А вторая история, если ты обкакался, тебе 4-5 лет, тебе на голову пеленку с дерьмом одевали. Ну и, в принципе, для меня вообще все понятно. Угу. Это на уровне психологии его уничтожили как личность в интернате. Ключевое угу. Это сделали за наши деньги, за деньги налогоплательщиков. Угу. Его там вначале уничтожили. И теперь он отвечает обществу бумерангом тем же. Угу. Хотя это совсем не есть утопия, если бы каждого можно протестировать, если умственно человек развит. Представь себе, если бы человеком бы занимались там, с 5 лет и готовили его на какую-то профессию. Разведчик, спецназовец, там что угодно. Это был бы профессиональный боец.
Конечно. Да, пусть то, что там він пережив, да, звичайно. Але ти розповідаєш такі, знаєш, важливі речі. Я ж думаю, де брати під це ресурс з урахуванням да, економічного стану в державі, перше. Друге, якщо є ресурс, наприклад, в приватних структурах, ну, уявимо собі, да, коли ми знаємо, що в Штатах є приватні тюрми, да? Тобто держава не може організувати так ефективно цю тюрму, плюс ми знаємо, що в Штатах, по-моєму, скільки там, мільйон сидить, там такі сумасшедша кількість людей, да, найбільша в світі, де, як би, із них там 90% то кольорові люди, що сидять там з кольоровою шкірою. Чи потрібно думати над такими програмами, проектами, да, де, наприклад, корупціонерами взяли собі в оберт 4 фірми, щоб контролювали виконання робіт, фільмували це все, вони жили там в цих тимчасових бараках, де потім їх відпускали.
Я зараз наблюдаю за роботою Міністерства юстиції, то, що робить Міністерство юстиції, мені дуже близько, і я це сприймаю, реально йде реформування по тюрмам, реально із тюрем роблять не места, в которых именно выживание, а пытаются сделать так, чтобы человек мог оттуда выйти. Я думаю, если пригласить к этому диалогу министра юстиции, у него 100% в голове уже есть планы, что сделать. Но здесь правильный вопрос, а где брать ресурс? Все одновременно охватить, наверное, нельзя, но если мы говорим про молодежь 14 до 18 лет, то вот этот ресурс надо где-то искать, потому что это... Тут вопрос какой? Я когда смотрел на парня, который занимался разбоем, что он делал? Он каждый день выходил на улицу, он не знал, кто будет его жертва. Он переезжал в другой район, шел навстречу, такой здоровый, 110 килограмм. И на противоходе либо с локтя бил, либо сразу в челюсть бил, либо газовым баллоном задувал и потом бил. Он не знал, кто будет жертва. И у него каждый день было либо от одного до двух таких разбоев. Один из таких разбоев закончился для жертвы трепанацией черепа. Человек чуть не умер. Его подельник своровал мобильный телефон, и по мобильному телефону их нашли. Когда он вышел там, через 7 либо 8 лет, года он как-то держался, потом понадобились деньги, он уже без подельника, чтобы не сдали, начал этим заниматься. Опять не подоспел за новыми технологиями, камера видеонаблюдения зафиксировала автомобиль, на котором он отъезжал. Его опять, соответственно, нашли. Но я, смотря на него, понимал, что если бы его не упустили в том возрасте 14-18, возможно, он был бы героем Украины, где-то сейчас на Донбассе бы родину защищал. Поэтому мое стойкое убеждение, что очень много молодежи попадает просто под дурости. Там нет еще фундамента, там нет ценностей. Если смотреть на подростковую преступность, она самая жестокая. Подростковые преступности там могут и на животе беременной женщины попрыгать, к сожалению, это так. Потому что там нет этих ценностей. Поэтому первый шаг, который... которым я бы занимался, ну и в принципе в меру возможности и занимаюсь. Это работа с молодежью, работа с подростками.
Как вы занимаетесь этим? Як ти займаєшся особисто, як ти займаєтесь компанією, цим роботою з підлітками?
Ну, якщо ми говоримо про компанію, то ми непосредственно працюємо з Федерацією панкратіону України, створюємо спортивні клуби, допомагаємо спортивним клубам, завлекаємо молодіж для заняття спортом, щоб він свою дурь і агресію оставляв непосредственно на коврі. В 18-му році ми запустили, в 19-му році запустили, в 20-му COVID помішав, Шериф Фай Челлендж, когда говорили, не иди на улице добывать деньги, хочешь в клетке заработать деньги, ты там крепкий, здоровый, все, выходи, дерись. Так, что мы сделали? Мы сделали 4 отбора в Кропивницком, Сумах, Харькове, Черновцах. Ты должен был быть гражданином Украины, весить до 80 килограмм. Приходи, вот выбрось сюда адреналин, эмоции. Два победителя с каждого города приезжали в финал, и был финал в Киевском цирке. Ого. Победитель получил 100 тысяч гривен, то есть каждый, кто участвовал, получил, соответственно, какие-то деньги. То есть это был как раз такой момент, когда показать, что не обязательно идти у кого-то забирать, если там крепок, и заработай их. Заработай непосредственно на ринге, на ковре, в клетке.
У меня питання с приводу приватных армій. Зараз дуже багато, близько 300 тисяч людей, що вже пройшли службу на Донбасі, військову. Я вважаю, що десь відсотків 10 з них це дуже професійні люди. З цих 10%, ще 1% 100% хотіли би постійно займатися виключно військовою справою. Так як постійно вони не можуть цим займатися, є дуже крута, крутий винахід, називається приватні армії. Blackwater, про те, що ти казав, є їх ж там 5-7, є ізраїльські, є там французькі, є там різні там історії.
Я скажу, їх не 5-7. Да, ну... Частних фейних компаній більше 1500, і самі Більші поставщики – це Англія і Америка. Якщо ми візьмемо війну в Іракі, то на піки в 2008 році було 200 тисяч воєнослужащих і 300 тисяч або 400 тисяч бойців частних воєнних компаній. В цю всю зелену зону, зону, де діпмісія, навіть представителі Сполучених Штатів в Іракі охороняли іменно Blackwater. Доставку грузів, доставку медикаментів, доставку їди. Даже логистические они выполняли логистические функции по доставке и услугах там, вертолета в Афганистане. То есть частные военные компании на сегодняшний день, да, действительно, в мире это там, серьезный инструмент. Почему? Потому что когда в гробу везут американского морского пехотинца, либо нашего десантника, это горе для всей страны. Когда это происходит с бойцом частной военной компании, это подразумевается так, ну, знал же, на что шел, да, это же там твоя работа.
Есть страхование, это все, ну, есть контракт жесткий.
Да, 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 совершенно верно. Это рабочая схема, и она для нас она в новинку. Во всем мире она же работает больше там, 30-40 лет, и в каких-то там африканских странах перевороты в том числе.
Давай створим украинский легион. Чи є такий, може, український легіон? Я його не знаю, що співпрацює десь. Я розумію, що є дуже велика кількість професіоналів. Україна, на жаль, єдина країна в Європі, де йдуть військові дії. Ми можемо спілкуватися українською. Ми пройшли реальну війну. Війну в міських умовах, не в міських умовах. Сучасну війну. Чи є такі проекти в Україні, як ти думаєш? Чем працюют люди?
Я скажу так, в Украине невозможно есть возможности желания, нету законодательства. Но поляки в этом плане нас опередили, в поляки приняли закон про частные военные компании, и по той информации, которую я имею, большинство ребят, которые хотят продолжить, видят свою жизнь в военной деятельности, участие в боевых действиях, в каких-то зонах конфликтов, они приезжают в эти лагеря в Польше, там проводят тренировки и, соответственно, дальше выезжают, охраняют нефтебазы в том же Ираке и так далее.
Багато українців працює, але окремого легіону немає, да, как бы такого системного.
Самого украинского легиона как такого нет, и в Украине его нет, потому что не позволяет действующее законодательство, но достаточно много украинцев через хэндхантеров, охотников за головами другого уровня, соответственно, им такая работа предлагается.
Яка кількість, ти не знаєш таких людей?
Нет, у меня нет такой статистики.
Мені дуже цікаво, потому что я так відчуваю, что десь 3-5 тысяч точно було б бажаючих. А, до речі, напишіть тут в коментарях, хто би хотів попрацювати в приватній військовій армії, навіть айтишником.
Даже русские же сделали, вагнеровцы.
Да, вагнеровцы, это же самое. Да. Не, ну треба відповідати, звичайно. Це для гібридних військових операцій, для охорони, для того всього, це вважаю. Ну і плюс це працевлаштування. З молоддю ми розібралися, людина, що прийшла реальну війну, та потрібно щось з нею робити, бо посттравматичний синдром, просто нецікаво, чому на війні можна вбити, а тут не можна вбивати, коли там щось відбувається на дорозі. І це все треба якось вирішувати. Я вважаю, що приватна армія – один із варіантів вирішення цих історій, особливо, якщо людина професіонал, розумієш, як. А в мене є питання з приводу зброї короткоствольної, да, що зараз буде розглядатися закон. Чи читав ти його, як ти його можеш прокоментувати?
Закон не читав, але якщо ти задаш мені вопрос, за ли я короткоствольне оружие у граждан України, либо проти, я тобі скажу, що однозначно за. Чому? Тому що тут преступник, який йде на діло, на преступлення, на вбивство, як правило, вооружен. Если опять же мы откроем
нелегально.
Если мы откроем статистику и посмотрим, что происходит в случае нападения именно на дома, не на квартиры, а на дома, там очень тяжкие преступления, там пытки, там утюги, там паяльники, там выжигание глаз, и это происходит не когда-то там 30 лет назад, это происходит сейчас. То есть посмотреть то, что происходило по Киевской области, есть резонансные вещи, там пытают фермеров и так далее. Опять же, все почему? Потому что да, в некоторых случаях в этих хозяйствах есть там сайга, есть ружье, там до него не добраться. Но в своем большинстве люди, которые идут, скажем, на дело, на преступление, понимают, что жертва безоружна от слова в принципе. В принципе, безоружна. В Америке ж неделю назад такой интересный эпизод был. Пранкеры решили разыграть нападение.
Порабование
и пранкера застрелили, а тот человек, который застрелил, ему даже не арестовывали, потому что было все похоже на ограбление. Поэтому мое стойкое убеждение, что у человека должен появиться шанс на защиту. Другая история, как выдавать, на каких условиях выдавать, какие тесты психологические надо пройти. Оружие в руках дурака – это смертельная история. И, допустим, в шерифе все бойцы вооружены огнестрельным оружием травматического действия. Но прежде чем бойцу дать этот пистолет, у нас он проходит, отдельно проходит тесты на наркоту. Психологические тесты на склонность к агрессии и ключевое, проходит курсы по практическому обращению с оружием. Допустим, если в моем доме опять же есть оружие, у меня все члены семьи, старшая дочь, супруга прошли курсы по безопасному обращению с оружием, ну и соответственно применению, как осечку снимать, как заряжать, как стрелять из-за укрытия. То есть если оружие есть, оно не просто оружие, им надо правильно пользоваться, и ключевое пользоваться так, чтобы не навредить окружающим, потому что полет пули непредсказуемый, он должен быть управляемый.
Це треба вносити в Конституцію чи окремим законом? Як ти думаєш, як це зроблено? Яка поправка там в Штатах? Друга поправка, да? Це головна історія, чому вони такі дерзкі, незалежні. Так? Як би ти вважав, треба робити в нас, щоб це стало типу, ядром нації?
Я думаю, закону буде достатньо. Ядро нації, можливо, треба створити не вокруг оружия.
А вокруг чого треба будувати? Як ти думаєш, націю?
Сложно сказати.
Ну так, пораскинь. Ти розумієш, ти поспілкувався з різними людьми. Ти був депутатом, спілкувався з злочинцями, був курсантом, бізнесмен, керівник великої, засновник великої компанії. На чому ти будував, по твоєму відчуттю?
Вокруг ідеї будущих побед. Должно бути то, к чому ми всі повинні йти. Не в прошлом копошитися. Тому що, допустим, понятно, я человек достаточно взрослый, мне 42 года. И, как говорю, когда я учился, когда учился в Суворовском училище, меня готовили к тому, что за родину и жизнь не западло отдать. Это нормальная история, ты идешь, готовишься быть военным, почему? Что за родину, если надо, надо будет умереть. Но, к сожалению, те политики, которые у нас были у власти, так эту историю раскачали, что ты думаешь, смотришь, это за кого? За вот этого умереть или за вот этого умереть? То есть там уже речь про родину не шла, потому что родину использовали, к сожалению, эти люди как лещи. Поэтому объединить здесь может одна история. Мне в этом плане очень симпатичен Ли Куан Ю. Там не было национальностей. Китайцы на 50-60%, малазийцы, индонезийцы, другие. Он объединил вокруг будущего. Не прошлого, на каком языке говорить, как, с кем что-то сводить, кто где что-то украл. Он объединил за счет будущей идеи, и у него получилось. Поэтому я считаю, что объединять надо вокруг какой-то определенной будущей идеи.
Ну, треба сказати, що він досі ще при владі, його партія досі при владі, всі інші партії заборонені. Да, ну, мається на увазі, що його родичі ще при владі, і вже останніх там 50 років у них все клас, тому що побудована диктатура тиранічного азійського типу, не якби, і для них це працює. Для нас це не спрацює, не якби, плюс розмір, не якби, такий не дуже великий. Ну і плюс історія, я вже скажу для тих, хто нас слухає, що він почав з того, що йому перестала підпорядковуватись і слухати його команди поліція малазійська, коли він прийшов до влади, малазійці сказали, нам китаєць, хто ти такий, до побачення. І він звільнив їх в один день, на інший день набрав китайців всіх. Вони зовсім по-іншому, з іншою психологією, не як би, а була проблема в тому, що банди, тріади не давали йому керувати, бо вони контролювали наркотики, проституцію, ну всю цю історію. 800 банд різних була на Сингапурі. І в одну ніч 800 людей пропало просто. Лідерів банд просто пропали, десь зникли в океані. Ніхто не знає, де вони досі. Тупо фізично знешкодили людей, що заважало розвитку держави. Але до того була змінена логіка, змінені корупційні органи на некорупційні органи, після того жорсткий терор, після того жорстка диктатура і по жопі, не якби заплівки і проча історія, і за 50 років супер-мега-нація, і ми зараз там...
Можна посмотреть на другую націю, де мені не исчезали люди за ночь, но которая тоже построила себя на основании идей, на основании будущего, это государство Израиль. Вместе с Шимоном Пересом, Бен-Гурионом и так далее. Поэтому, опять же, не надо выдумывать, читаем успешные истории, смотрим и смотрим, что мы можем взять себе.
Ну, в принципе, да. Тобто є варианты, як запрацювати, там просто история, що там так класно прокачують людям з молодого віку мізки, що Ізраїль forever, за Ізраїль треба вмерти, за Ізраїль вмирає вибирають найкраще, якщо що. От приклади. Так, якби, ти йдеш в армію, там тебе ще докачують 3 роки. Так, якби. Після того ти з прозрачними мозгами йдеш будувати мегадержаву.
Так, звичайно. Тому що ми почали. Да, не просрать молодежу в возрасті 14 до 18.
І ти виходиш в 20-22 роки, вже прокачений мегаізраїльтянин, готовий до чого завгодно.
Я за те, що був прокачений українець, який не в тюрму сядет. А если надо, за родину жизнь отдаст. Я думаю, каждый украинец это поддержит.
Да, звичайно, так и будет. Друзі, тільки що ви прослухали, 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток офісу трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.